сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не вреди нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть Царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
Достаточно общим местом из Третьего Завета является то определение, что человек на самом деле внутренне таков, какова господствующая в нем любовь. Но суть заключается в том, что для современного человека господствующая в нем любовь является на самом деле понятием скорее абстрактным, чем практическим. Потому что господствующая любовь в человеке часто прячется так глубоко, что не только окружающие, но и он сам не в состоянии догадаться и определить, какая же именно любовь является определяющим, движущим стимулом всей его жизни. Более того, у большинства ныне живущих, даже по приходе в жизнь вечную, это занимает достаточно длительный срок определиться со своей господствующей любовью. То есть внешние наносы в них настолько сильны, что им даже... Ну, она настолько погребена под наносами внешних, чисто мирских, вспомогательных любви, что для того, чтобы это все с человека как бы стесалось, размоталось и проступило его подлинное, внутреннее, по-настоящему господствующее в нем любовь, ему приходится в том мире пройти очень длительные, тяжкие и долгие мытарства. Но тем не менее господствующую любовь в человек может познать, если он будет внимать удовольствием и наслаждением своих чувств. В истинной христианской религии ангел говорит вопрошающим его: если хотите познать свою господствующую любовь, проанализируйте, присмотритесь к удовольствиям жизни своей. Слово говорит нам, что у каждого чувство удовольствия, блаженства и счастья происходит от его господствующей любви и зависит от нее. Ведь приятным зовут то, что любят, потому что в этом находят удовольствие. Хотя человек и может называть приятным что-то из того, о чем он думает без любви, но это не удовольствие его жизни. Удовольствие любви – это то, что считают за благо, а неприятное считают за зло. То есть, если мы говорим о благе и зле как абсолютных категориях, то там все ясно. Но вообще для каждого индивидуального человека на самом деле на уровне чувств, на уровне ощущений, на уровне удовольствий добром считается то, что ему приятно, а злом считается то, что ему неприятно. Причем, если у человека чувства извращены, если господствующая любовь его противоположна абсолютно благой господствующей любви, то есть любви, происходящей от Господа, то он будет называть злом добро, а добро будет называть зло. Именно по непосредственности своих ощущений, своих удовольствий. И для него лично они будут абсолютны. Именно поэтому жители ада не в состоянии не просто там внутренними чувствами прилежать к Господу, но даже отрешаются по мере приобретения воцарствования в них и господствующей любви, даже отрешаются малейшей истины, озаимствованной им из религии в мире. Потому что для жителя ада Господь со всем прилежащим к нему, это абсолютное зло. Так как оно противоположно тому, что они чувствуют удовольствием жизни своей, как абсолютное наслаждение, и что для них есть абсолютным, соответственно, добром жизни их. То есть все связанное с удовольствиями любви себя и любви к миру. Более того, господствующая любовь в человеке, как в своей последней степени, существует, заключается и вытелесняется в том, что человек считает для себя добром, что он считает не разумом своим, а что он считает удовольствиями и наслаждениями внешних чувств своего тела. Добро же человеком определяется и вычленяется посредством присущих ему удовольствий и наслаждений, или как противоположности им неудовольствий и утеснений, из которых, по сути, и состоит жизнь человека в мире. Поэтому можно сказать, что удовольствие у человека есть жизнью, господствующей в нем любви. Все остальное в жизни человеческой, начиная от предметов его мышления и сознания, и кончая материальными объектами его окружающими, есть лишь инструментальными средствами для проявления удовольствия любви его. И сами по себе все эти предметы не имеют для него ни малейшей ценности. Это можно видеть хотя бы потому, что то, что может доставлять высочайшее наслаждение одному человеку, может быть совершенно равнодушно для другого, и даже служить для него предметом неудовольствия из раздражения. То есть есть вещи, приносящие, скажем, всем удовольствие. Есть вещи, приносящие всем неудовольствие. Если судить только по этим вещам, то можно заключить, что удовольствие и неудовольствие принадлежат самим вещам. Но на самом деле даже пища, приятная для одного человека, может доставлять страшное неудовольствие другому. Из чего ясно, что удовольствие, то, что казалось бы в пище, вроде бы оно удовольствие для всех, как бы абсолютная ценность. Но отсюда можно увидеть, что, опять же, что удовольствие – это чисто субъективное человеческое восприятие, относящееся к чувствам его любви. А материальные предметы – это всего лишь инструментальные средства, с помощью которых удовольствие это так или иначе проявляется в мире. И сами по себе они все не заключают для человека ни удовольствия, ни неудовольствия. Ну, имеется в виду как бы в абсолютном своем существовании. Из этого следует, что жизнь человека, по сути, это жизнь его удовольствий. И качество этой жизни – определяется качеством удовольствий, из которых состоит вся его жизнь. Именно поэтому ангел и сказал в этой мимрабле в истинно христианской религии: «Исследуйте удовольствие жизни вашей, и вы познаете господствующую в вас любовь». Чем выше и чище удовольствие жизни человека, тем возвышеннее и чище вся его жизнь. И наоборот. Более того, жизнь духовная от жизни телесной фактически отличается качеством, господствующих в человеке удовольствия. От рождения в человеке господствует любовь к себе и любовь к миру. И удовольствие этих любви направлены на суть человеческой, то есть целью его существования является сделать себя центром всего существующего на свете добра природного и плотского, или же субъектом всех существующих во Вселенной удовольствий и наслаждений, чисто телесного и мирского происхождения. Слово говорит, что человек относительно воли родится во всяком зле, и сам собой он никому другому не желает добра, как самому себе только. А кто желает добра только себе, тот радуется злу, которую причиняется другим, тем более, когда это делается с выгодой для него. Он жаждет присвоить себе всякое чужое добро, и тем довольнее, чем больше ему это удается. Суть в том, что целью существования современного человека от рождения есть исключительно его собственное плотское и телесное начало. Цель – это как раз и есть то, на что в человека направлена господствующая в нем любовь, в чем она стремится найти свое завершение, и что поэтому доставляет, в смысле, удовольствие чего, поэтому доставляет человеку наивысшее наслаждение. То есть, как бы общее направление потока нашего сознания, а задаваемое направлением, вектором, скажем так, господствующим в наших любви, от рождения направлено в сторону радиально противоположную тому, в которую оно по созданию человеческому направлено должно быть. Это как бы даже не некое свойство, которое у человека развивается, а это именно общее направление всех начал его духа от самого момента его рождения. Не просто некие телесные и плотские дефекты его тела, а именно генеральное направление его духовных начал. И это очень важно понимать. Именно поэтому слово, например, говорит, что дети от рождения своего являются, ну, как бы абсолютным злом в своей наиболее рудиментарной форме. А не видно этого потому, что господствующее направление особи человеческой в этот момент уносится как бы общим потоком жизни, которая, кстати, и проявляется в человеческом теле. То есть ошибка христиан очень долго заключалась в том, что все зло приписывалось телу, телесным удовольствием, телесным наслаждением, телесным стремлением. Но суть-то как раз заключается в том, что тело в человеке, то есть общая жизнь тела, она сама по себе чистая. То есть, что в человеке добром, что в человеке злом, печенка работает по направлению к общему благу и одинаково, точно так же, скажем, легкие и сердце сами по себе взятые. Потому что если бы этого не было, человек не мог бы существовать и единую секунду. Если бы его органы, тело, соответствовали господствующему направлению его духа, то человек сразу бы превратился в труп совершенно жуткого демона. То есть уже рождались бы мертворожденные, так сказать, трупики демонов, в которых жил бы вот этот вот страшный мертвый дух, адский. Именно для того, чтобы это не произошло провидением Господним, и произошло отделение в человеке вот этих общих начал от начал, относящихся исключительно к его индивидуальности. В общем-то, можно сказать, что человек как бы паразитирует, потому что тело наше происходит именно от общего наития вот этого большого человека неба. То есть наши органы происходят не от нашего частного наития, а именно от общего наития вот этого всеобщего небесного человека. Именно поэтому величайшим заблуждением является считать, что все болезни человека связаны, скажем, исключительно с его собственными грехами. И, соответственно, что все здоровье человека связано с его собственной праведностью. Как раз наоборот. Все, что происходит в теле, происходит от общего наития. От общего наития небеса, от общего наития ада. Человек может быть в какой-то степени, особенно с возрастом, он может это моделировать. То есть вносить в это общее наитие некое свое особое, ну, звучание. Некий свой особый этот, ну, как это называется, ноточку, да. Но в общем и целом все-таки все процессы, происходящие в теле человека, определяются не им самим, а именно этим вот общим наитием. Более того, желание человека вносить свой личный диссонанс в эту всеобщую гармонию именно и приводит к стремлению, к овладению магией. Вот многие пытались Кстати, из тех, что даже читали Сваденборга, лечить болезни с помощью там, соответствий каких-то направленных на изменение образа в своем личном теле. И вот это именно извращенное восприятие истин, ведущее человеку к магической практике. Именно потому, что в теле человека должен господствовать общий божественный порядок, определяемый божественным провидением. И попытка, тем более сознательное предположение, а тем более сознательная попытка вносить некое свое личное обертона, тем более подчинить себе эту общую мелодию, является именно проявлением высшего человеческого зла. То есть, опять же, стремлением, а неверием в божественное провидение и стремлением самому управлять тем, что происходит, и связано с тем, что не ему поручено руководить. И именно потому, но вот в том, что касается личного, индивидуального человека, а это касается именно определенных гармоник существования его сознания, и господствующей в нем любви, что влияет не на тело вообще, а влияет на поступки этого тела. Но что задает и определяет чувства, вплоть даже до телесных. И вот это очень интересно, потому что есть некие общие чувства, которые не зависят. Вот, например, всякий человек получает наслаждение от еды, особенно когда он голоден. Это как бы общее наитие. Но индивидуальное наитие, что один может получать наслаждение от одной пищи, другой от другой пищи. Вот это уже то частное влияние, которое, ну, как бы модерирует общее. И смешиваясь, они вот дают индивидуальную личность, которая служит, ну, состоит как бы из двух влияний. Служит как бы суперпозицией двух господствующих в человека функций. Общей функции, то есть общего влияния всего духовного мира и частной функции, влияния проходящего и моделирующегося через его собственную личность. Причем у человека злого, вплоть до даже чисто внешних и телесных чувств, ощущения подлинного добра могут быть совершенно подавлены. Об этом я буду говорить чуточку позднее. И вот это важно понимать, что анализируя наслаждение, но наслаждение не тела нашего, а наслаждение нашей личности, то есть то, что индивидуальное в этом теле принадлежит нам, мы можем познать не общее наитие, а именно вот эту господствующую лично в нас любовь, которая на самом деле соответствует и составляет подлинную жизнь нашего духа. И так как целью существования современного человека от рождения есть исключительно его собственное плотское и телесное начало, то есть все его стремление заключено в том, чтобы получать как можно больше плотских и телесных удовольствий самих по себе, то поэтому такой человек живет не Господом или же высшей небесной любовью, а исключительно любовью соби и мира. И это потому так, как говорит слово, что Господь не может присутствовать у человека, у которого целью существования является его собственное добро, ибо соб человеческое отделяет от Господа, ибо из нее человек извращает и перенаправляет к самому себе то общее благо, которое должно быть относимо к человеческому сообществу, церкви и царствию Господню, так, словно все это существует исключительно и единственно для него самого. Таковым образом он похищает у Господа то, что принадлежит исключительно ему самому, и ставит себя на его место. Когда такое расположение царствует в человеке, то оно также царствует и в каждой отдельной части сознания его, и даже в самой наименьшей частности его мышления, ибо таково свойство всего того, что только не царствует в человеке. Это не проявляется столь же очевидно, пока человек живет в теле, как это происходит в иной жизни. Ибо там все царствующее в человеке проявляет себя определенной сферой, постигаемой всеми обретающимися вокруг него. И каковое качество свое получает от того, что исходит там от всякой наималейшей в нем частности. Сфера у того, кто взирает во всем исключительно на себя самого, присваивает там все исключительно себе самой, и, так сказать, как бы впитывает в себя все, что только ей приятно. По каковой причине она как бы впитывает в себя всякое удовольствие от окружающих духов, и таким образом совершенно отнимает у них всякую свободу. Так что подобный индивид с необходимостью должен быть изгоняем из любого сообщества. Но там, где целью у каждого есть всеобщее благо, там никто и никогда не присваивает себе удовольствие другого и не отнимает у него свободы, но наоборот, насколько может, настолько он ее развивает и увеличивает. Это и является основной причиной того, что небесное сообщество существует как единое целое, и таким образом единственно посредством взаимной любви, обретаемой в Господе, подобным же образом также и в церкви. То есть отсюда видно, что Господь в человеке или же небесная любовь не могут одновременно существовать в нем с любовью мира и любовью Собе. Но из этого также видно, что любовь к миру и любовь к Собе является каждому человеку врожденной. И именно поэтому присутствие Господне невозможно до тех пор, пока в человеке господствует эта любовь. И более того, если в человеке господствует любовь к миру и любовь к Собе, то такой человек уже в мире использует любые природные средства для того, чтобы присвоить себе все телесные удовольствия других. Ибо высшим наслаждением его жизни является стать центром всех телесных удовольствий во Вселенной, всех природных и плотских наслаждений. И так как, согласно божественному порядку, все природные и плотские удовольствия должны через человека возвращаться к Господу же, и должны возвращаться, так сказать, частно от каждого человека, к которому они от сотворения предназначены, то такой человек как бы подсознательно направлен против всего божественного порядка. И если ему дать волю, то он будет этот порядок стремиться совершенно разрушить. То есть, например, если бы мирские тираны могли простирать свою власть так далеко, что присваивать себе не только внешние атрибуты удовольствий человеческих, как, например, все человеческие деньги, а могли бы отнять у нас и самые удовольствия, они бы пошли так далеко, что совершенно нас лишили бы любого внутреннего нашего удовольствия и наслаждения, и присвоили бы их самому себе, чтобы наслаждаться всем больше, больше и больше. Их проблема заключается в том, что способность человеческого тела воспринимать удовольствие ограничена. Человек не может получить больше удовольствия, чем может пройти через органы его чувств. Ибо таков порядок, что каждый человек призван и создан был получать только свои, исключительно частные, свойственные ему удовольствия. Это, как, скажем, попытка съесть всю пищу в мире. То есть желание есть, но как бы желудок не пускает, человек просто лопнет. Поэтому люди, которые не могут присвоить себе де-факто всех удовольствий и наслаждений окружающих, они удовольствуются уже хотя бы тем, что присваивают себе их как бы де юре, то есть потенциально. Например, если ты присвоил себе все или большинство денег окружающих, то потенциально ты как бы способен присвоить и все те их удовольствия, которые можно купить за деньги. Например, скажем, потенциально вот человек, укравший у народа там миллиарды долларов, в состоянии купить практически всю пищу в этой стране. Он не в состоянии ее съесть, он не в состоянии получить все удовольствие, каждое частное съедение. Но он чувствует себя хорошо уже от мысли, что он хотя бы может это потенциально сделать. Точно так же он чувствует, что он может купить любовь практически почти у всех женщин, если заставить их по этим деньгам пойти. Он физически не в состоянии это осилить, но ему уже хорошо от одной мысли подсознательно, что он как бы потенциально это может сделать. И это состояние исключительно точно выразил Пушкин в своей поэме «Скупой рыцарь», где он стоит над сундуком и перечисляет, сколько потенциальных телесных удовольствий сосредоточено в том золоте, которое у него лежит в сундуке. И он точно их перечисляет, что да, потенциально, что я их не могу вот съесть себе, присвоить, забрать, но потенциально они здесь, и это тешит мое сердце. Именно от этого, как крайнее проявление любви себя и любви к миру, у человека рождается вот эта вот скупость потрясающая. Но любовь себя идет еще дальше. Оно стремится присвоить себе не просто материальные символы, оно стремится путем власти насадить и присвоить в людях высшую любовь, направленную на самого себя. И через эту любовь, как через посредие, отнимать то, что принадлежит в людях не ему, а, собственно, самому Богу. То есть, в конечном счете, высшее наслаждение человек получает от любви. Только в порядке правильном он получает, даруя любовь. А в порядке извращенном он получает, когда, ну, его любят. Именно поэтому, как бы, главным страдающим воплем современного мира является вопль «меня не любят». Я страдаю от отсутствия любви. Кто-то об этом говорит открыто, кто-то об этом, так сказать, говорит сам собой, когда молча глушит там бутылку коньяка, закрывшись в кабинете. Но все они очень хотят, чтобы их любили. Они не хотят любить никого. Но их мечта в том, чтобы их любили все. Отсюда стремление к этой славе, отсюда буйная помешанность по поводу вот этих звезд. То есть, как бы высшее выражение, фактор, я хочу, чтобы меня любил весь мир. Но когда человек приходит в тот мир, когда он отрешается от ограничений телесного начала, он становится способным присваивать удовольствие других непосредственно, потому что отныне удовольствие уже не столько практически не зависит от своих материальных посредников, как в мире. В мире, чтобы получить удовольствие, ты должен использовать некий материальный посредник. Чтобы получить удовольствие от пищи, ты должен использовать пищу. Чтобы получить удовольствие от плотской любви, ты должен использовать чье-то тело или хотя бы его заменитель. В мире духовном этого нет. Там ты можешь присваивать непосредственно удовольствие других, если ты этого желаешь. И поэтому такие люди, которые в этом мире как бы воспитывали и совершенствовали любовь к себе и любовь к миру своей, они в том мире окружены вот этой вот сферой, которая самим своим существованием уже на себя тянет и присваивает любовь других. Но именно поэтому в том мире их преследуют и страшно наказывают, вот даже не за конкретное деяние, а за их, так сказать, внутреннюю натуру. То есть, да, в этом мире человек под страхом наказаний может сдерживать свои деяния. Даже если он хочет присвоить удовольствие других, он, опасаясь уголовного кодекса, может от этого воздерживаться. В том мире сама его натура является уже преступлением, причиняющим другим сферы, исходящие от нее, неимоверные страдания. И он наказывается уже не за конкретное деяние, потому что само его существование, таким как он есть, уже есть деяние и преступление против божественного порядка. Его господствующая любовь есть высшим преступлением во Вселенной. И именно поэтому человеку так важно бороться не с последствиями и видимостями, господствующей в нем плотской и антибожественной любви, а бороться с нею самой, то есть понимать, что пока не вырван корень, обрезанные вершки ничего не значат. Что если повапленный гроб набит гнилыми костями, то от этого он лучше не сделался. Он сделался краше только снаружи. Относительно этого в Божественном Слове также сказано было, что любовь к себе отнимает у других всякое удовольствие и присваивает его себе, ибо желает блага только себе самой, а любовь к миру ищет отнять у ближнего всякое имущество его и присвоить его себе. Этим любям свойственно только разрушать удовольствие других. Если такая любовь сообщает что другим, то ради себя самой, а не ради других. Таким образом, оба рода любви не общительны для ближнего, а разрушительны, если только удовольствие другого не составляет удовольствие этой самой любви. Мне несколько раз дано было постичь на самом опыте, что таковы любовь к себе и любовь к миру, когда они господствуют в человеке. Каждый раз, как духи, обретавшиеся в таких любвях во время жизни своей на земле, приближались ко мне, удовольствие мое удалялось от меня и пропадало. Мне было сказано, что если такие духи приблизятся только к какому-либо небесному обществу, то удовольствие находящихся в этом обществе уменьшается по мере присутствия этих духов. И тогда, что удивительно, злые духи эти находятся в своем удовольствии. Из этого я увидел ясно, каково было состояние духа такого человека, покуда он был еще в теле. Ибо тогда он был совершенно таков, каким он стал и по отрешении от тела. То есть он желал или домогался чужого добра и удовольствия. И насколько успевал этом, настолько находился в удовольствии. Из этого видно, что любовь к себе и любовь к миру разрушают небесную радость и, следовательно, совершенно противоположны небесным любвям, которые стоят заодно. Именно в этом, то есть в желании присвоить себе удовольствие других, удовольствия телесные и мирские, и заключается грех. Ибо сами по себе удовольствия, даже самые плотские и природные, не есть еще злом. Собственно, не есть не только еще злом, а вообще не есть злом. А злом есть присвоение себе чужих удовольствий. В этом и состоит суть всякого греха, перечисленного в 10 заповедях. Если мы возьмем вторую половину 10 заповедей, да даже и первую половину, и вдумаемся в них, то мы увидим, что они как бы отучают человека присваивать чужие удовольствия. Например, ну, в воровстве это очевидно. Когда человек крадет что-нибудь у другого, он крадет то удовольствие, которое человек получает от этой вещи, чтобы присвоить себе удовольствие, которое он не заработал. Потому что человек эту вещь создал своим трудом или заработал своим трудом. Этот не вложил никакого труда. Он не хочет служений, которые производят эту вещь. Потому что этот человек, которого украли, он получил удовольствие посредством служений, с помощью которых он добился этой вещи, и получает от нее удовольствие как следствие вот этих служений, как следствие удовольствия их своих служений. Этот же человек получает только удовольствие, связанное непосредственно с телесными чувствами. На самом деле, этот человек обкрадывает самого себя. То есть, любой грех человек совершает не против ближнего, а против самого себя же. Почему? Потому что, украв у человека вещь, он лишил его телесных наслаждений. Но он не мог у него украсть удовольствие тех служений, посредством которых он эту вещь получил. У себя же он украл удовольствие этих служений, потому что вор, по мере, так сказать, развития своего воровского ремесла, теряет всякое стремление к производительному и полезному труду. Он становится, ну, ленивым, развращенным бездельником. проводящим свою жизнь, так сказать, в пьянках, в ничего не делании, в болтовне там и так далее. То есть он крадет у себя высшее небесное удовольствие, постепенно воспитывая свою натуру в противоположность небесным любям. То есть все больше и больше укореняя себе вот эту любовь к себе и к миру. То есть он крадет у себя то, пусть даже легкое божественное наитие, которое могло бы в него войти через полезное и совершаемое на благо общества, отечества, церкви, царствия небесного служения, и превращает себя для будущей жизни во все более и более, так сказать, жалкое отребье, которое будет там бесполезно, воровато, сферой своей тащить на себя удовольствие всех других, и поэтому будет наказуемо и изгоняемо отовсюду, и загоняемо в самые глубокие ады. То же самое можно сказать и относительно любого греха, тоже прелюбодеяние. То есть удовольствия, связанные с любовью супружественной, они все направлены на служение. То есть рождение детей, доставление удовольствия другому человеку. Любодеяние же это именно кража непосредственно вот этих самых плотских удовольствий, то есть последних удовольствий любви, вне связи с их служением. Потому что естественно, что прелюбодей не думает ни о будущих детях, ни о будущем семейном счастье, ни о чем. Он только вот хочет получать наслаждение. В результате он обкрадывает самого себя. Потому что по мере укоренения в удовольствиях чистого прелюбодеяния, он все больше и больше отвращается от тех служений, которые внутренне связаны с любовью супружественной. И когда он попадает в тот мир, он оказывается как бы совершенно кастрированным. Причем в буквальном смысле этого слова. Потому что там вот эти жуткие прелюбодеи, они кажутся как бы совершенно лишенными нижней части тела вообще, связанной с половыми органами. У них нет, они выедены, выгрызены. Они как бы уроды по рождению в том мире получаются. Уроды по созданию. То есть они обокрали, ободрали самым жутким образом самих себя, свое существование. То же самое связанное и с тем, что относится, допустим, с ложью. То есть человек обкрадывает себя от правды. И более того, когда человек выше, так сказать, переходит к нарушению высших заповедей, то есть когда он поклоняется какому-либо своему внутреннему качеству, то есть он становится внутренним идолопоклонником, то есть он поклоняется своим страстям, он отнимает поклонение от Господа в себе, то есть он обкрадывает самого себя. И в самом высшем смысле, это самое страшное, когда люди пытаются поставить себя вместо Бога, когда они пытаются заставить других поклоняться себе как Богу, эти люди стремятся украсть от Бога, от Господа, удовольствие поклонения. Но суть заключается в том, что в Господе удовольствие поклонения Ему – это инструментальная, последующая причина. Потому что Господь по поклонению к Нему дает в 1000 раз больше, чем человеку кажется, что Он Ему как бы преподносит поклонением Своим. И наоборот, когда поклоняются человеку, то Ему дают все, а от Него не получают ничего. Потому что что может дать человек другому человеку? Поэтому как бы высшим нарушением, которое принадлежит именно любви себе, является то, что у Сваденборга называется папством. То есть, когда человек объявляет себя равным Богом, объявляет себя раздающим, то есть открывающим и закрывающим Царствие Небесное, и на этом основании присваивает себе поклонение всех других, ну, людей на свете. Причем папство, опять же, связано не только не с личностью, допустим, конкретного папы, и даже не с должностью римо-католического первосвященника, а папство с равным успехом может процветать в любой церкви, включая сюда и православную, и протестантскую, и даже новую. То есть папство – это некий принцип, который заключается в том, что человек стремится перенести почитание, любовь и уважение с Бога на самого себя путем хитрых подлых методов, частично обработки сознания и частично магических. И вот это есть, пожалуй, самое страшное преступление из всех возможных, которое человек может совершить в этом мире. Более того, испорченность натуры человеческой такова, что даже когда человек уже возрождается внутренне, внешние удовольствия жизни его все равно извращены и, так сказать, перекошены в сторону удовольствий адских, и полное его освобождение наступает лишь после отбрасывания с телом нижних природных начал, где удовольствия адские в нем и гнездятся. На эту тему слово говорит, что человек, живущий в любви себя и в любви к миру, покуда он живет на земле, находит удовольствие в этих любовях и равно во всех от них происходящих наслаждениях. Напротив того, человек, живущий в любви к Богу и в любви к ближнему, покуда он живет на земле, не находит явственного удовольствия ни в этих любвях, ни в добрых, порождаемых ими чувствах, но только едва заметное наслаждение, потому что, сокрытое в его внутренних началах, оно заграждено началами внешними, принадлежащими его телу, и притуплено мирскими заботами. Но после смерти оба состояния совершенно меняются. Удовольствие любви к себе и к миру обращаются тогда в страшные муки и страдания, называемые адским огнем, а иногда в грязь и нечистоту, соответствующие их нечистым наслаждениям и доставляющие им тогда удовольствие. Напротив же того, смутное удовольствие и почти неуловимое блаженство, которое чувствовали на земле люди, жившие в любви к Богу и в любви к ближнему, обращаются тогда в небесное удовольствие, которое всячески постигается и чувствуется. Ибо это блаженство, покуда человек жил на земле, скрывалось в его внутренних началах, а теперь оно раскрывается и чувствуется явственно, потому что человек стал духом, и это удовольствие было удовольствием его духа. То есть удовольствие, принадлежащее любви к Господу, наслаждение, они не так чувствуемы в наших телесных началах, как удовольствия, связанные чисто телесные, особенно, если человеку господствует удовольствие присваивать себе наслаждение от других людей, если он как бы перевоспален от желания эти удовольствия на себя притягивать. И именно поэтому, когда человек исследует наслаждение и удовольствие жизни своей, он должен исследовать их не по принципу «мне это хорошо, а мне это плохо». Потому что в таком случае, на чистотелесном восприятии, он всегда будет больше привязываться к наслаждениям, даруемым им чистотелесными чувствами, и всегда ему будет казаться, что чем больше этих телесных чувств, тем ему лучше, и тем его наслаждение прекраснее. А он должен руководствоваться именно рассудком, просветленным через Божественное Слово. То есть он должен дискриминировать, различать между удовольствиями только на основании Писания и веры, даруемой ему от Господа. Ибо именно тогда он может отличить пусть и очень жаркое, горячее, жгучее удовольствие, происходящее от любви к себе, от слабого, почти неприметного удовольствия, происходящего от любви к Господу и от любви к ближнему. Разница между, так сказать, основами, из которых происходят эти удовольствия, о которых нам опять же говорит исключительно Божественное Слово, заключается в том, что суть небесной любви, в отличие от любви соби и мира, целью которых есть собственное, плотское и мирское начало в человеке, заключается в том, что целью ее есть сам Господь, в исходящих от Него служениях, или же вечное и бесконечное в себе. Как говорит слово, все небесные удовольствия нераздельны от служб и присущи им. Ибо службы – суть блага любви и благостыни, в которых пребывают ангелы. Какова служба, таково для каждого и удовольствие. И степень этого удовольствия соразмерна любви к службе. По каковой причине суть наслаждения небесной любви заключается в удовольствиях исполнения служений ради других или в более высшем понимании ради собственно самих служений, что отличает их от удовольствий любви соби и мира, заключающихся в удовольствии совершать служение исключительно и единственно для себя самого, как высшей цели своего существования. Согласно Божественному Слову, небесная любовь – это любовь исполнять служение ради них самих, то есть любовь к тем добрым делам, которые человек делает для церкви, своей страны, своих соседей и сограждан, ради самих добрых дел. Напротив, тот, кто любит их ради себя самого, любит их только как будто они его слуги, поскольку они полезны ему. Из этого следует, что человек в состоянии любви к себе хочет, чтобы церковь, его страна, общество, в которых он входит, и его сограждане были в первую очередь полезны ему, а не им. Таким образом, он ставит себя над ними, а их ниже себя. Любить себя значит желать добра себе одному, а не другим, разве только ради себя самого. И поэтому ни церкви, ни своей стране, ни какому-либо человеческому обществу или своим согражданам. Сюда же относятся добрые дела, сделанные для них ради собственной репутации, почета и славы. Не с этого будет и не станет больше делать ничего. Отсюда ясно, что тот, кто в состоянии любви к себе, не любит ни церковь, ни свою страну, или общества, ни сограждан, ничего-либо действительно доброго, а только себя и то, что его собственное. Человек в состоянии любви к себе, когда в своих мыслях и делах он не уделяет внимания своему ближнему, а значит и обществу, а Господу и того меньше, одному только себе и своим людям, и, следовательно, когда он делает все ради себя или ради своих. Если он делает что-то ради общества, то только на показ. И если делает это для ближнего, то только чтобы завоевать его расположение. Отсюда видно, что и та, и другая любовь, то есть любовь небесная и любовь адская, побуждает человека к исполнению служений. Как служений высших, так и более прозаических, от высоких подвигов на благо Царствия Господня, Церкви и Отечества, до прокормления и ублажения тела своего. Разница лишь в том, на что направлено удовольствие служения этого. Более того, человек, одержимый адской любовью, может совершать все служения даже более рьяно, чем человек, который одержим любовью небесной, так как он хочет заработать репутацию высшую, самую лучшую в мире, он захочет послужить церкви лучше, чем все остальные вместе взятые. Если он возможет, то одержимый, извращенный вот этой вот адской любовью, он может даже захотеть взять в церкви все служения, и все служения на небе Господнем. И все служения для Отечества. Физически он, может, этого не сможет, но он к этому будет как бы стремиться. И люди, смотрящие со стороны, часто будут думать, что перед ними великий герой, великий святой, великий преобразователь. Но опять же, что бы при этом ни думали люди, для человека это не важно. Человеку важно остановиться и оценить, а для чего я это делаю? что является моим целью, от чего я получаю удовольствие, от самого служения или от мысли о той пользе, которую она мне лично принесет. Только так человек в состоянии отличить внутреннюю любовь в нем господствующую и понять, господствует ли в нем любовь небесная или любовь адская. Причем в этом смысле ему не помогут даже советы мудрых внешних наблюдателей. Потому что никто не может так знать чувства человеческие, как знает их он сам. Иногда это бывает очевидно. Иногда лицемера, негодяя, преступника легко увидеть. Но иногда нет. Иногда суд человеческий бывает ложным, неправильным. Даже у самых мудрых людей бывают ошибки. Поэтому человек должен руководствоваться в своих постижениях только собственным разумением Слова Божьего, только собственным разумом, ничей другой разум ему тут помочь не может. Он может подсказать, научить что-то, но окончательный анализ, окончательные выводы человек должен делать только сам. Потому что только он сам может по-настоящему оценить качество удовольствия жизни своей и по-настоящему понять, к чему они в нем относятся. Поэтому совершенно бесполезна практика хождения ко всяким психологам, психотерапевтам, даже, скажем, исповедь, являющаяся изображением и прообразом вот этого внутреннего исследования человеком побуждений своих, сама по себе, она ему помочь не может. Она его может толкнуть к самоанализу. Она его может научить в беседе, допустим, со знающим священником о том, как правильно его проводить. Но сам самоанализ человек должен провести самостоятельно. Потому что он оценивает не кого-нибудь, а самого себя. И он определяет будущее не для кого-нибудь, а для самого себя. И поэтому самым высшим, самым важным занятием человека в этом мире является именно анализ собственных удовольствий и следующее за этим анализом какие-либо оргвыводы в сторону изменения своей натуры. Именно в этом является высшая цель религии у человека. Потому что то спасение, которое она ему обещает, это спасение от господствующей в нем адской любви, любви к себе и к миру, и стяжания приобретания Господней любви, или же любви к Господу и любви к ближнему. И вне этой цели религия для человека бессмысленна. Очень многим людям свойственно забывать это и приписывать религии некие внешние спасающие свойства. Ну, в экстремумах это доходит до того, до чего это дошло в старохристианской церкви. Что люди приписывали спасение чисто внешним каким-то атрибутам. Там, количеству положенных поклонов, там, молению иконе, там, какому-нибудь походу к святой земле. Чем, кстати, очень хорошо пользовались различного рода негодяи, одержимая любовью к себе, перенаправляя, так сказать, все лучшее, что было в этих людях, то есть какое-то чувство внутреннего богопочитания на свою собственную персону. Но самое страшное все-таки заключается именно в том, что когда человек теряет вот это главное, действующее начало религии, что религия – это инструмент анализа самого себя, дающая нам информацию, знание о том, что у нас хорошо и что у нас плохо. И дающая нам понятие, как нам это в себе исправлять. И вне этого религия столь же бессмысленна, как и любое другое мертвое знание. Именно по этой же причине человек, ведомый Господом, или же господствующей любовью, целью которой является Господь и его служение, не ищет присвоения чужих плотских удовольствий. Ибо его удовольствие заключается в исполнении самого служения. Нижние же удовольствия служения этого, или же телесные или плотские удовольствия его исполнения в теле, подчинены тогда этому высшему удовольствию, и он не получает удовольствия от них непосредственно, как от самих по себе. И более того, нижние удовольствия, выходящие за рамки этого служения, есть для его высшего удовольствия неудовольствиями, ибо они мешают этому высшему удовольствию и стремятся совершенно его уничтожить. Здесь как пример можно привести именно удовольствие и наслаждение супружества. Человек, который вступает в отношения с женой своей, одержимый именно любовью к супружеству, как высшему, абсолютному благу, он взирает на конечные цели супружества, то есть на очищение внутренних духовных начал, соединение своей супруги с собой в одно целое, рождение детей, в конце концов образование совершенного Господнего ангела и создание рассадника вот этих новых людей для Царства Небесного, потом воспитание их в рамках семьи, рощение для Царства Небесного. И поэтому последнее наслаждение супружественное, связанное именно вот с удовольствиями касания, поцелуя, в конце концов, зачатие ребенка, для него не ценны сами по себе, а они приятны для него именно как в рамках вот совершаемого им более общего служения. То есть они подчинены его центральному, главному удовольствию. Удовольствию от воплощения в жизнь духовных идеалов супружества. И поэтому для него телесное удовольствие, выходящее за рамки супружества с одной женой, как заповедано по слову, являются не удовольствиями, а не удовольствиями наоборот. То есть чем-то страшным. Почему? Потому что они разрушают его главное, господствующее удовольствие. То есть удовольствие и стремление к духовному супружеству. Опять же, по той причине, что наше телесное начало как бы заражено вот этими адским врожденным, мы не в состоянии чувствовать это остро. Часто это у нас проходит на уровне такого как бы отвлеченного интеллектуального сознания. То есть понимание удовольствия этого и неудовольствия, так сказать, плотских наслаждений, не связанных с центральным супружеством. Но когда мы придем в духовный мир, мы это почувствуем, так сказать, если будем стремиться к высшему духовному супружеству, уже как, на уровне даже чисто внешних вот этих духовных тем начал. Потому что для ангела сама мысль о второй супруге, не говорю о прелюбодеянии, так сказать, о второй супруге, является болезненной даже в его внешних телесных началах. То есть наступает помешательство во внутренних духовных начал, и боль, охлаждение его внешних начал. В Третьем Завете сказано, что когда ангел встречает блудницу, то он испытывает жестокий холод в своих внешних началах, они сразу же охлаждаются. То есть у него это четко очевидно у ангела, даже на уровне внешних, так сказать, самых последних начал его существования. У нас это, к сожалению, не так, мы этого не чувствуем так остро. Но опять же, когда человек действительно стремится ко внутреннему духовному супружеству, то даже мысль о каких-то внешних удовольствиях телесных, не связанных с этим супружеством, вызывает у него внутреннее неудовольствие, может быть, не такое резкое и четко выраженное, как у ангела, но тем не менее оно все же присутствует, даже вот на уровне телесного. Но, к сожалению, как это было уже не раз сказано, современный человек, даже если он уже и обретается в наслаждениях высших, этого так ясно не ощущает в теле своем, как должен был бы, если бы его телесные чувства от рождения не были бы замутнены врожденными проявлениями адских удовольствий, происходящих от любви себя и любви к миру, которые, к сожалению, накапливаются от поколения к поколению, которые, к сожалению, можно сказать, передаются генетически. Что на самом деле, конечно, крайне жаль. Ибо удовольствие это, то есть небесное, если бы мы могли его чувствовать уже и в теле, превосходило бы все эти врожденные адские удовольствия силой своей тысячекратно. Ибо, как говорит Божественное Слово, насколько велико небесное удовольствие, можно понять из того одного, что на небесах для всех удовольствие состоит в том, чтобы сообщать свои удовольствия и свое блаженство другому. А так как это свойственно всем небесным жителям, то ясно из этого, как необъятно небесное удовольствие. Ибо в небесах, как уже было сказано, все сообщается с каждым, и каждый со всеми. Такое сообщение истекает из обеих родов небесной любви, то есть из любви к Господу и из любви к ближнему. И той, и другой любви свойственно сообщать удовольствие свои другим. Любовь к Господу такова потому, что любовь Господня любит сообщать другим все, что Ему принадлежит, ибо Он всем желает блаженства. Подобная любовь свойственна и всем любящим Его, ибо Господь пребывает в них. Отсюда происходит и взаимное сообщение ангельских удовольствий. Из всего сказанного ясно, что этим любвям свойственно общение своих удовольствий, но отнюдь не таковы любовь к себе и к миру. Аминь.
Мы там, значит, в начале проповеди, не знаю, может быть, такое некоторое противоречие просто, возможно, то, что вы не договорили, а может быть, не знаю. Вы говорили, что как бы там человек наказывается даже за то, что он таким качеством обладает. Но там в другом же месте есть, да, что наказывается в другом мире только за совершенное деяние. Только за похоти там не наказывается. Это где-то даже в ДП есть, по-моему, где-нибудь.
Наоборот, есть место, я сейчас не вспомню, да. где сказано, что в том мире человек не наказывается за деяния, совершенные в мире. Просто движимый своей натурой, он совершает похожие же деяния в том мире.
Ну, за их-то он уже наказывается.
Да.
А просто за то, что он там таковым есть, он еще вроде бы не наказывается. Я про это говорю.
А ты понимаешь, человек не может сдерживать свою сферу.
Ну да. То есть там он просто...
Эту сферу можно из него только выбить. То есть смысл в том, что чем крепче вот эта внутренняя сфера, тем тяжелее человека удержать от проявления. То есть адские духи фактически доводятся адскими же страданиями до состояния полусмерти. То есть они тогда живут жизнью внешних начал, их держат постоянно вот в этих адских кандалах, адских работах и так далее, чтобы они не входили в свое внутреннее начало. Потому что когда они входят в свое внутреннее начало, от них сразу начинает исходить сфера. А сфера уже, то есть, она не так мучительна, допустим, для адских духов, когда они собраны вместе. Потому что от каждого из них исходит вот эта вот сфера, ну, отнятие. Но так как удовольствия у них небесных нет, они друг у друга ничего не могут отнять. Вот там, в аду, они наказываются за конкретное деяние. Но в другом месте о небесах, я не помню, это как в Арканонцелестии сказано, что когда эти лицемеры проникают в ангельские сообщества, они сначала представляются как ангелы света. Но потом от них начинает исходить сфера, которая отнимает удовольствие небесных жителей. И они изгоняются и при этом жестоко наказываются. Они там не совершили никакого деяния на небесах, деяния не совершают в аду. В небесах они не успевают дойти до деяний. В адах же, так сказать, у всех это общая сфера. Поэтому ады как бы заграждены вот этими камнями, скалами медными, духовными. И вот там уже нужно совершить конкретное деяние, чтобы тебя начали наказывать. Да. То есть, чем дальше из ада, тем от человека больше требуется не только внешнее, так сказать, благообразие, но и внутреннее. Почему адский дух никогда не может так покаяться, чтобы попасть на небеса? Он может быть путем жестоких внешних наказаний приведен к какому-то подобию, более-менее человеческому, но он не может изменить свою натуру. А попав в небеса, рано или поздно сфера прорывается.
Можно вопрос? А как поступать с теми людьми, например, если ты чувствуешь, внешне это не видно, внешне доказательно, если чувствуешь, что кто-то отбирает от тебя вот удовольствие, небесное удовольствие или там духовное удовольствие. Как поступать, с этими не грабителями, но...
Это очень большая проблема, кстати. Потому что в духовном мире таких просто изгоняют. Но в нашем мире, куда их изгонишь? Такие люди, собственно, и подвергаются, то есть с ними все меньше и меньше желают окружающие общаться. А тех, кто чувствует, тех, кто сумел различить, что. То есть самое лучшее это все-таки стараться с ним поменьше общаться. Потому что как ты можешь с ним поступать? Даже если ты его убьешь, ты все равно не избавишься от сферы. Все равно он будет возле тебя крутиться. Как раз многие думают, что нет человека, нет проблемы. На самом деле ничего подобного. Как раз жертва не отойдет от своего убийцы до тех пор, пока не решит, что он уже справедливо наказан. Как раз если ты убьешь праведника, он может от тебя и уйдет. Скажет, Бог тебе судья, да, не ведал, что творил, уйдет. А если ты убьешь вот такую пакость, то она уже все усилия из того мира приложит, чтобы...
Есть метод активного ухождения, то есть не доставлять удовольствие, которое забирает. Например, ему человек радуется в том, что он тебе не доставляет удовольствие, а ты ему контр-атака, то есть это активный метод. Не даешь даже возможность приблизиться к себе. А это активно. А есть просто внешний уход.
Можно ставить внутренние блоки. Можно просто его игнорировать.
Это активное так. Это не игнорирование. Может, это человек в других случаях, он и ближний тебе, в других случаях.
Но это другой вопрос. Он будет использовать любые средства. И чем у него будет, чем он к тебе ближе, так сказать, мирским каким-то к этим канонам, тем он активнее может быть к тебе иметь доступ. Вот именно поэтому и сказано насчет дружбы. Помните вот это проповедь о дружбе? Насколько опасна дружба, не разберись с кем, по чисто внешним мирским резонам. Потому что эта дружба может так активно использоваться для того, чтобы человека. От примитивного вымогательства денег, одолжи рубль, до такого очень страшного внутреннего постоянного вымывания тебя. Есть такие друзья, от которых избавиться сложнее, чем от того. Вот таких надо рвать сразу. У меня были в жизни такие пара. Не тоже друзья, не друзья, но приятели, скажем так. Причем дружба заключена по чисто внешним мирским друзьям. Родственные, да, родственные тоже совсем. Что поделаешь, тут уж как говорится.
Даже не родственные, если, например, даже в небесном мире или в духовном мире есть два сообщества, каким-то образом они соединены, есть границы, через такие прозрачные. А в некоторых местах они просто... не могут друг друга понять, и как быть с этим человеком, когда, может быть, 90% это границы вместе, нормальные, духовные, а 10% там бой.
В церкви так и бывает, то есть в церкви же опять же живут от них не ангелы. Именно поэтому, чем церковь от небеса отличается, что в небесах более-менее уже однородная среда, церкви всякое бывает. Ну, тут уж делать нечего. То есть, в том-то и... То есть, можно, конечно, составить сообщество из однородных людей, но они уйдут, а тогда церковь кончится. Потому что ангел — это вечно, а люди не вечны. Поэтому вот в церковь — это как бы желудок, в который все попадает. Вот, кстати, мир природный по соответствиям, вот мир духовный по соответствиям соответствует желудку. А так как суть мира духовного — это именно церковь, ну вот на природном уровне, то церковь — это фактически желудок, где происходит вот переваривание. Туда попадает всякое, и потом оно варится, там как-то в церкви трется, все. И хорошее всасывается стенками кишечника, а плохое, ну, выходит через анальное отверстие наружу.
У меня реклама это звучит. Сразу так нужно поступать. Слушайся своей спраги. По исправе. То есть дело, ну, чувствуй, слушайся, куда тебе, где тебе ближе, и где твоя любовь, и иди туда.
Да. Ну вот, очень четкий совет вот этого ангела, что как узнать, какая во мне господствующая любовь? Анализируй свое удовольствие жизни своей. Что тебе следи, что является конечной целью этих удовольствий.
Ну вот часто с этими, приближаясь к пониманию своих удовольствий, ты сразу как бы видишь и противоположность. И вот очень противоположность, она близка к этим, ну, к истинным твоим удовольствиям. Например, если ты приходишь к пониманию, что твоя любовь, ну, например, супружество, то в то же время ты видишь и антисупружество очень близко. Но не очень близко. И вот тяжко, ну, как, нет, как это хочу объяснить, если ты приходишь к своим удовольствиям, тем центру удовольствия, то в конце концов ты и начинаешь видеть и центр неудовольствия, то есть противоположности. Потому что под каждым, например, небесным супружеством есть и тот адский, который противоположности, понимаете? И вот часто мне иногда кажется, что вот чем больше я думаю о своей этот вот центровой любви, тем более я вижу и противоположности к ней.
А суть в том, что как бы супружеская любовь не твоя, это любовь Господа.
Ну да, но и вижу как будто бы ярче в себе и противоположности. И тогда вот, ну, становится как бы на весах и заравновешивает. То есть, если ты не думаешь о своей этой центральной любви, то в принципе и антицентральная любовь, она, так сказать, плавает где-то там. А если чем сильнее ты приближаешься, тем видишь, и страшно становится от того, что может быть вдруг ты находишься не на этой черной полосе.
Ну, тут, понимаешь, все дело опять же в любви к служению. То есть любовь к супружеству — это любовь не к личности супруга или супруги, а это любовь к служению. Тобой для нее или для него совершаемый.
Но понять, для чего ты это совершаешь, суки, оценить их ради себя или ради
служения. А, так вот это и важно, что, ну, вот, например, если, скажем, любовь к зачатию детей. Кстати, вот в Аркана Целестия там сказано, что вот древние, так сказать, любили плодить детей в древней церкви. И если не очень внимательно вчитываться, то может показаться, что это была хорошая любовь. А на самом деле она не была хорошей, потому что они любили делать детей, потому что видели в них как бы отражение самих себя. То есть не было чистой любви к созданию детей ради Царства Небесного, как это было у древнейшей церкви.
Не древнейшие.
А и древние плодились гораздо активнее, чем древнейшие, кстати.
Для
них это было высшее наслаждение.
Ну это, и же вы говорили, что атеисты, мол, любили тоже много детей.
Да, да, да. Там вот ты посмотри вот этих ортодоксальных иудеев. Там чем больше детей, тем лучше. А вот эти всякие, всякие секты христианские тоже Вот, они клепают детей, оправдывают это, вот, что сколько Бог даст детей, столько и надо, и так далее. То есть подводится под это религиозная подоплека. А все потому, что им нравится вот, видеть себя, так сказать, в воплощенном детях.
Мне кажется, просто, что они как бы плодят свою же церковь. Они как бы хотят более навязать свою еще.
Ага, да.
Таким образом. Расплодиться, что ли?
Я боюсь, что в Бринессе не произошло то же самое.
Это как крысы распространяются.
Да, да.
У меня есть такой еще вопрос, вот, например, у меня лично в отношении служения сейчас некоторое такое замешательство сейчас, вот в данной вот исторической, что ли, ситуации. Потому что, ну, не знаю, я, конечно, не хочу себя причислять ни к какому там сообществу и так далее, но вот, например, если ангельская любовь действительно любит себя передавать кому-либо, да, то есть передавать то, что она имеет, или, ну, как бы себя, вот свою любовь отдавать, а дьявольская наоборот отнимать, то было бы кому же называется. Вот тут проблема некоторая. То есть просто иногда очень часто как бы настелено ты кажется. То есть ты как бы начинаешь что-то как бы пытаться передать, а вот как бы не состыковка идет. Очень много каких-то непоняток. Люди вообще, так сказать, и так далее.
Ну вот сказано, что максимум, что может человек достичь в этой жизни, это любить ближнего как самого себя. Но что, так сказать, это как бы благолюбие проявление. Но это нужно отдавать именно с рассудочностью, то есть смотреть, кому даешь. То есть насколько это человеку вообще-то нужно.
Вот это вся беда.
Сапожник без сапог. Вот это. А вот кому давать это?
Просто ну вот и чтобы давать это... что-то, надо сначала это иметь самому. И желательно в избыточности, потому что нищий нищему не подаст. Такая вот классическая формула. Да, это смешно, то есть христианцы богатые объявлены, так сказать, проклятыми были. Но нет богатых, нет подаяния. Из чего тогда будут жить нищие? В обществе нищих нет ни подаяния, ни милосердия, ни, так сказать, благолюбия. Все ходят голодные, злые. Только ищут, где бы там крошку украсть, чтобы прокормиться. Потому что если нищему не подают, то ему остается только красть или умирать с голода. Ну а что, нет? Вот эта психология и вошла вот у русских как национальная. То есть он или вымаливает, или крадет. Потому что это благородно. А работать не благородно. Как же, это же проклятие.
Если тебе какая-нибудь должность там да, всегда принадлежит, то надо к этой должности идти, невзирая там и так далее, да, в таком
плане. Ну, должность, да, то есть, ты понимаешь, должность это вопрос такой, должность хороша в обществе таком уже, хорошо налаженном. Это вот как музыкальный инструмент. Если все струны настроены, то нужно просто одну подстроить, чтобы она звучала в унисон. А если все расстроено, то как ее не подстраивай?
Ну, наоборот, будет диссонанс.
Да.
Тут надо Да. Строиться как бы уже в общий диссонанс.
Да, как-то вписаться в общий диссонанс. То есть идеальная настройка хороша только тогда, когда вокруг идеальная настройка. А если вокруг общий диссонанс, то идеальная настройка будет звучать еще большим диссонансом. Вот так вот и приходится жить в неидеальном обществе. Чтобы. Потому что всегда очень сообразительно сказать, что вот, типа, если уж все не идеально, то что и стараться.
Ну да, очень.
Это как бы противоположный соблазн. Приходится идти вот между этими двумя. То есть пониманием, что идеала все равно не добьешься, и пониманием, что есть черта ниже, которой падать просто нельзя. Потому что как раз тем, которые. Ну, этой черты не имеют, им проще выживать в такой ситуации. То есть, видит, что честно не проживешь, обиделся, стал крутым бандитом. И он, в общем-то, живет в согласии со средой. Типа, все имеет, там, никаких проблем, ни моральных, ни материальных. Но, куда этот путь ведет? Тем более хорошо это для атеиста, который находится в согласии, его действия находятся в согласии с его пониманием. А для верующего такое не подходит.
Ну вот как лучше, вот снова еще к тому вопросу борьбы, если ворует удовольствие. активно есть возможность на его же поле, на своем же поле, защищаться, ну, рубясь с мячами, и даже выходя на поле этого человека.
Так это не или...
Ты понимаешь, нет, я тебе скажу так, что удовольствие воруют постоянно. Почему мы не чувствуем от небесных удовольствия, как вот так же четко, как телесное удовольствие? Да потому что воруют. Вот каждое это чувство, с этим связан определенный дух. Вор. Вот они врождены, они, так сказать, к нашей особе присоединены от рождения. И они эти небесные чувства воруют. И мы поднимаемся, даже если поднимаемся, допустим, по иерархии небесных чувств, мы поднимаемся по служениям, а они воруют все удовольствие этих служений. Они в нас сидят. То, что вне нас, это так, это фигня. Самые наши главные враги сидят в нас. Они ассоциированы, так сказать, с материальными частицами нашего тела. Определенными.
Ну, в принципе...
То есть не то, что тело, а сознание.
Если ты увидишь воров извне, то ты тогда и присмотришься к внутри. Это же извне легче увидеть.
Но извне они и менее опасны, как-то не смешно.
Нет, ну да. Ну, а учиться ж...
Учиться, ты понимаешь, я тебе так скажу. Когда ты приходишь в тот мир, Господь тебя от них просто избавляет.
Нет, тут.
А тут вот... Тут нам надо скорее стремиться не к, так сказать, заголению удовольствий, а к наращиванию их количества.
Ну тут вот вопрос снова стоит, непротивление злу насилием. То есть вот отвечать на воровство, если ты видишь, вот уходя, это непротивление. Ну он тебя догонит и еще там, так сказать, украдет. Или просто обернуться и срубить так, что тоже вот...
Ты понимаешь... Это ж тоньше. Он у тебя не крадет небесное удовольствие, он у тебя разрушает какие-то мирские, грубые наслаждения. Вот эти мирские, они тебя не могут глубоко украсть. То есть, конечно, это надо пресекать. Кто возражает, что надо пресекать? Безусловно, если он на тебя влияет, то ему надо, ну, так сказать, в данном случае, как бы, действительно, ответ должен быть адекватен происходящему. Потому что особенно вот когда люди только входят в это, они начинают думать, ну это опять же тот принцип, а он на меня магией влияет, а мы его на костер отправим. И они, бедняги, думают, что они уже всю проблему решили. А им того в голову не приходит, что если они настоящего колдуна сожгли, то они же потом хлопот не оберутся. Это как вот эта легенда о проклятых королях французских. Что они вроде бы с тамплиерами расправились, отправили их на костер. Так кто-то наложил такое проклятие, что потом Франция 100 лет в развалинах лежала. Так чего они добились таким этим доблестным поступком, возникает вопрос. То есть, с одной стороны, вроде логично, колдуна на костер. А с другой стороны, нужно же смотреть и по последствиям. Кстати, мертвый негодяй может быть гораздо опаснее, чем живой. Вот это тоже принцип такой. Потому что пока он заключен в теле, у него и возможности не те. А как он из тела вышел, то ненависть к тебе у него осталась, а возможности-то улучшились. Сведенборг описывает, вот там какая-то Сара Манселиус, что ли, которая, ну это, судя по всему, была жуткая девочка. Она хотела отравить своих родителей. И когда Сведенборг приходил часто к ним в гости, она заподозрила, что он ее хочет замуж взять. Ну, а она его не, у нее была привязанность к кому-то другому, фантазии. И она подумывала, как бы его отравить. Клевая девочка, нет? А потом она умерла. Но ненависть к Сведенборгу у нее осталась. И она из того мира его наидствовала так, что у него постоянно были позывы к самоубийству. Он даже от себя прятал все острые предметы. Потом, когда для него открылись духовное начало, он увидел, что эти позывы были инсинуированы вот этой вот девушкой бывшей.
Что было бы, если бы?
Ну, это было бы убийство, на самом деле. На самом деле, практически всегда самоубийство – это замаскированное убийство. Хитро замаскированное и так далее.
Ну да, потому что жизнь, продолжение жизни, это же служение Господне в человеке.
Да, какой человек добровольно со своей жизнью расстанется, если думать? До чего его надо довести, чтобы он покончил с собой? Даже самый сильный импульс у человека, импульс самосохранения. Ну вот просто этот говорит, что мертвые могут быть иногда опаснее, чем живые.
Вот потому вот и эти вот евреи из Нового года пошли на кладбище.
Ну да, мертвых надо. Ну тот же глупый Гитлер, который там отправил всех этих евреев, славян в газовую камеру. Он думал, что типа он решит проблему и все. А сколько он на себе ненависти вызвал из того мира? На Германию, на весь свой режим.
Ну, до сих пор еще. Все приходит теперь как бы раскаяние для немецких. Заплаты там, эти
миры. Не, ну там другое. Там, просто, там как раз не из этого, не из того, а из этого мира. Очень четко поставленный бизнес сейчас работает. По выбиванию денег. Ну, на то и...
Чем могут, тем и...
Да.
Так же, как вы написали в этом интернете, как жалко, что они не появились на работе. Видите?
Ну, они бы... Я, конечно, тоже ориентировался на информацию из заимствованной, то есть там дело такое, как бы доказательств реальных у меня нет, у меня есть только чье-то мнение. Что мне и указывали очень настойчиво. Ну, может быть, кто его знает.
Но так. Все равно, они бы, наверное, из этого выхода бы...
Без огня не бывает.
Однозначно.
Не, ну это понятно. Это славянин может там, там, плюнуть, сказать, да. Грено пропадом. Даже законного может не взять, который ему причитается, если сильно надо там выбивать из кого-то. А тут будет все, и законное, и незаконное, и почти полузаконное. Настойчивый народ, скажем так.
Посчитает на копейки.
Да. Ну что, идем пить кофе. Он уже просил.